Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – забытая кино-лениниана. Гость в студии – историк кино, архивист Рашид Янгиров. Впервые в эфире 6 ноября 1997 года. Микрофон Иван Толстой. Напротив меня, в нашей пражской студии, гость из Москвы, историк и архивист Рашид Янгиров. Эпоха, к которой приковано внимание Рашида, 20-30-е годы нашего столетия. Время, когда взорванная и перепаханная штыками страна постепенно укладывалась, сама еще не понимая, чем все кончится. Это пора ранних советских анекдотов, слухов, труднопредставимых судеб. Вот об этой поре мой собеседник решил собрать книгу анекдотов, которые, надо сказать, часто звучат уже не как анекдоты, а как небольшие социологические и психологические сценки той эпохи. И поскольку в течение последующих десятилетий советской власти многие из этих сценок повторялись, слегка переиначиваясь, и всем хорошо знакомы, Рашид Янгиров назвал свое собрание «Анекдоты с бородой». Так и мы назовем нашу беседу. Рашид, скажите, пожалуйста, ваш приезд в Прагу, насколько я слышал, когда мы шли сюда в студию, связан с тем, что вы собираете так называемые анекдоты с бородой. Поясните, пожалуйста, что в данном случае имеется в виду и для чего вы их собираете?
Это действительно довольно давний объект моего интереса. Анекдоты с бородой – это старые политические анекдоты, можно даже сказать, антисоветские анекдоты. В своем оригинальном качестве имеется в виду 20-е и 30-е годы, когда они появлялись. С тех пор они, к сожалению, были забыты. Вот, собственно, тема, над которой я уже 2 или 3 года работаю. Тема довольно неблагодарная, потому что поиски чрезвычайно затруднены. Это все дело почти случайных находок и удач.
Вас интересуют первые попавшиеся анекдоты? То есть любые хохмы подходят? Или у вас есть какая-то своя линия? Вы знаете, каким путем нужно пройти?
Да, в общем, есть достаточно эффективный, трудоемкий способ сбора. Это рассмотр эмигрантских газет. Просто такой сплошной, изо дня в день, годовыми комплектами. И там, в общем, достаточно много можно найти вот этих вот памятников устной литературы.
Хочу задать вам вопрос, почему же только эмигрантских газет просмотров?
Объясню, все очень просто, потому что советский политический анекдот, он, естественно, возникал в России, распространялся там, но как объект интереса он, конечно же, пользовался успехом в эмиграции и как объект собирания, скажем. Поскольку по понятным причинам единственная организация, которая занималась сбором политических анекдотов в России, это была ГПУ или НКВД. Вот. Но это была профессиональная работа, скорее, а не удовольствие.
Вы сказали мне только что, что у вас есть некий анекдот-эпиграф на тему сегодняшнего разговора.
Есть, и он, правда, не 20-30-х годов, а, скажем, из последнего народного творчества и посвящен Владимиру Ленину. Рассказать вам?
Конечно, тем более, что в преддверии праздника это актуально.
История такая. Наверное, многие помнят, такой был замечательный фильм Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине». И в одной из новелл этого фильма показана смерть Ленина, когда Ленин в горках умирающий лежит в постели, а у изголовья Надежда Константиновна читает ему Джека Лондона рассказ, если не ошибаюсь, «Воли к жизни». И вот на такой пафосной ноте Владимир Ильич заканчивает свое земное существование. Вот, собственно, эта ситуация отразилась в анекдоте. Владимир Ильич, послушав чтение, перерывает ее и говорит: «Наденька, пожалуйста, найди-ка мою цитату, я тебе недавно надиктовывал то, что я говорил о кино». «Да-да, Володенька», — говорит она, роется где-то в бумагах, находит соответствующий листок и зачитывает: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». «Вот это, Володь?» «Да, Наденька, именно это. Только, пожалуйста, зачеркни слово «кино» и поставь слово «мультики».
Смешной анекдот. Рашид, скажите, а почему вы это предлагаете взять эпиграфом? У вас какой-то сюжет в связи с вашими разысканиями связан с Лениным и кино?
Да, совершенно верно. Анекдот, но в форме кинофильма. Нечто более такое масштабное, чем просто какая-то шутка. Действительно, я заинтересовался темой образ Ленина в кино, в игровом, и отсюда потянулась такая довольно интересная ниточка и вывела меня на совершенно забытый уже фильм, который, можно считать, открыл кинолениниану, потому что до сих пор считалось, что впервые Ленин появился в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь», где его сыграл никому неизвестный, но типажно очень похожий рабочий Никандров. Так вот, оказывается, не он первый был исполнителем роли Ленина, а впервые, и что интересно, это был как бы при жизни еще фильм, снят кинобиография Владимировича Ленина.
Где же она была снята?
Картина была снята смешанной командой американских и английских кинематографистов летом 1920 года. Натурные съемки ее происходили в Каунасе, тогдашнем Ковна, который в то время был оккупирован Польшей. И, собственно, вот такой интересный событийный конвой, сопровождавший съемки фильма, было то, что и сама идея съемок фильма возникла в разгар Советско-Польской войны, как некая пропагандистская акция для проведения такой антибольшевистской кампании на Западе. И вот по инициативе, между прочим, английской разведки, она же дала деньги на съемки, был приглашен сотрудник фирмы «Эдисон» и довольно известный режиссер Гарольд Шоу, который вот занялся съемками этого фильма. Фильм снимался, как я уже сказал, летом 2020 года, в самом начале лета, а поскольку темпы съемок были очень такими стремительными в немом кино, снимался фильм в среднем за 2 недели, за 3, а то и за неделю. В общем, в начале июля была грандиозная премьера фильма в Лондоне. Это, кстати, был театр Drury Lane, знаменитый, и на премьере присутствовали многие послы, политики, даже члены королевского дома английского. И, как писали газеты, успех был сногсшибательный. Зал рукоплескал в соответствующих местах, кто-то плакал. В общем, это было зрелище.
Если у этой картины о Ленине такое громкое начало, такая помпезная презентация, почему об этом фильме неизвестно сейчас? Почему о нем не говорят?
Во-первых, потому что сам фильм, лента, не сохранилась физически. Ее нет, и, насколько мне известно, остался всего лишь один довольно невзрачный кадр от всей картины, который как бы абсолютно не отражает ее содержание. Там нет даже главного героя.
Кстати, а кто играл Ленина в этом фильме?
С исполнителями довольно сложные проблемы, потому что первым, кто натолкнулся на саму историю этого фильма, это известный английский исследователь немого кино Кевин Браунлоу, который 2 или 3 года назад выпустил книжку о всяких кино, не то чтобы курьезах, но кино как средство репрезентации чужого как бы в своей культуре. Вот так это можно охарактеризовать эту книгу, где на довольно многочисленных примерах показаны, как зрители видели те или иные национальности, те или иные политические течения, и как они отражались вот в игровом кино 10-20-х годов.
Рашид, а известно что-нибудь о содержании, о сюжете этой ленты? Что же там происходит?
Браунлоу довольно подробно описывает, судя по всему, он восстановил это по синопсису, опубликованному в лондонской печати. Это довольно такая знойная, я бы сказал, мелодрама, которая претендовала на то, чтобы быть кинобиографией Владимира Ленина. Но, конечно, по степени, так сказать, развесистости этой клюквы трудно найти что-нибудь сопоставимое, потому что совершенно, конечно, неправдоподобная история. Вкратце она сводится вот к чему. Сын кулака, богатого русского крестьянина по имени Ленов, влюбляется в такую прекрасную пейзанку по имени Масикова. И вот в самый разгар их романа они даже успели обручиться. Вдруг появляется наследный принц дома Романовых, князь Иван, который самым грубым образом отбивает, значит, эту Масикову, делает ее своей марганатической женой и, в общем, уводит от Ленова. И даже, более того, отдает ее в императорский балет, что, видимо, позволило режиссеру включить туда какие-то сцены, эпизоды, связанные с какими-то балетными номерами вставными. Вся эта история так губительно действует на героя Ленова, что он возненавидел.
Простите, Рашид, вы дважды уже сказали Ленова. Он писался с 2 F на конце?
На как бы такой английский манер, что ли, транскрипции славянских фамилий. Так вот, он возненавидел все окружающее, всю эту жизнь российскую кошмарную, и немедленно увлекается чтением подрывной, так скажем, литературы, которая приводит его к убеждению, что надо в России устраивать революцию. Он даже успевает съездить в эмиграцию, поскольку его уже начинают исследовать. Вот, потом благополучно возвращается обратно, возглавляет революцию, свергает Романовых, арестовывает и сажает в тюрьмы, расстреливает кого ни попадя. Но главный, конечно, объект его мести – это князь Иван и Масикова, который, в общем, его благополучно забыл уже к тому времени. Он принимает там колоссальные усилия для того, чтобы их найти, они скрываются от него. В итоге все-таки им удается выскользнуть из России, они из какие-то неимоверные мытарства проходят, чтобы как-то уехать из страны, и в финале фильма благополучно они на пароходе добираются до Лондона и облегченно вздыхают, что весь этот кошмар остался позади. Главный герой остается в России, и конец его, в общем, ужасен. Как я уже сказал, он занимался тем, что вел страшный террор, и на этой почве у него немножко помутился рассудок. И самая как бы кульминация фильма – это сцена митинга, которую Ленов устраивает в одном из кремлевских соборов, и он произносит такие страшные речи о том, что Бога нет и не может быть никогда, а если он есть, то пусть он его немедленно поразит на этом самом месте. И в этот момент какой-то не совсем, видимо, нормальный солдатик, который один из слушателей, так сказать, речи Ленова, поднимает свое ружье и его застреливает. Вот как бы конец печальный героя этого фильма.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Напротив меня в пражской студии московский гость, историк и архивист Рашид Янгиров. Тема нашей беседы – анекдоты с бородой. Ранние годы советской власти. Ну, интересно, а в Кремле узнали о существовании этого фильма рано или поздно?
Да, довольно быстро. Но все это было связано, в общем, можно сказать, с частной инициативой. Дело в том, что именно во время премьеры фильма в Лондоне там находился советский полпред, знаменитый революционер и террорист Леонид Красин, который вел тогда переговоры мирные с английским правительством. И он тоже, видимо, посмотрел этот фильм, он ему так понравился, что он решил его всеми правдами и неправдами привезти в Москву и показать прототипу. Неизвестно, как он умудрился добыть копию. Может быть, он купил на казенные деньги, может быть, выпросил, не знаю. Где-то в декабре он вернулся в Москву и вез с собой этот фильм. И, видимо, в самых туманных каких-то интригующих выражениях заманил Владимира Ленина на осмотр, который состоялся в кинотеатре «Модерн». Был такой кинотеатр в здании гостиницы «Метрополь», к сожалению, ныне несуществующий кинотеатр. Ленин, как известно, вообще не любил кино смотреть, считал это пустой тратой времени. Я думаю, что это был вообще один из первых закрытых кремлевских просмотров, которые потом уже как бы были поставлены уже в систему некую в последующие годы и последующих советских правителях. И тут вторая часть этой анекдотической истории начинается, потому что Ленин абсолютно не имел представления, о чем этот фильм и о ком этот фильм. Видимо, смотрел его в полглаза, просто отсиживал как бы положенное время, но где-то ближе к концу он вдруг неожиданно для себя понял, что этот фильм про него. Это он на экране там бегает, устраивает революции, так сказать, комплоты строит и так далее.
Простите, Рашид, а внешнего сходства?
Абсолютно никакого. Это был какой-то жгучий брюнет с волосами, между прочим, а не с лысиной, как у настоящего Владимировича. Его, видимо, сильно поразило то, что он понял, что это фильм про него. Но, согласитесь, была такая щекотливая ситуация, когда вот в таких невероятно анекдотических тонах рассказана биография вождя мирового пролетариата, и, видимо, он какое-то время еще соображал, как ему отреагировать на то, что он видит, но не нашел ничего лучшего, как так смущенно хихикнуть на то, что он увидел на экране. Но это как-то разрядило вообще всю ситуацию в зале, поскольку там было достаточно много других кремлевских сотрудников. И они-то, наверное, все поняли гораздо раньше, но боялись как бы показать свою реакцию с тем, чтобы не обидеть все-таки председателя совнаркома. И вот после этого, как только захихикал Ленин, весь зал уже облегченно засмеялся, и как бы атмосфера разрядилась.
Рашид, не в конце ли этого исторического кремлевского первого закрытого сеанса Владимир Ильич произнес свою бессмертную фразу о том, какое же искусство для нас является наиболее важнейшим?
По имеющемуся мемуарному свидетельству Лизаветы Драбкиной, она очень внимательно следила за реакцией зала и специально по окончании сеанса задержалась на лестнице с тем, чтобы видеть, что, собственно, будет говорить Ленин на это. Но, может быть, она не захотела рассказать, что он говорил точно, а может быть, действительно не застал, но Ленин тут же подошел к наркому Анатолию Васильевичу Луначарскому, который, как известно, ведал культурой советской, и начал ему давать какие-то рекомендации. Единственное, якобы, то, что она запомнила, это были слова, чтобы кино попало в каждую рабочую семью, в каждую деревню, в самый глухой уголок страны. Это ахи важнейшее дело, любимое, как бы, формула Владимира Ленина. Вот, собственно, как бы его была реакция, но можно сказать, что это вот эта вот тирада провозвестила его крылатую формулу о том, что для всех искусств, для нас важнейшим является искусство кино. И я бы добавил кино Ленина, конечно.
Рашид, ну и напоследок, скажите, пожалуйста, какие интересные находки ждали вас в архивах? Я знаю, что вы занимаетесь в разных странах и ездите, и встречаетесь с людьми, и ваши публикации всегда наполнены интересным архивным, историческим, литературным материалом. Что в последнее время вы отыскали, что, может быть, имеет тоже некий анекдотический такой привкус, прицвет такой, с которым вы познакомите слушателей и впоследствии читателей?
Я мог бы назвать книжку, которую мне не так давно удалось разыскать. Книжка довольно известного американского журналиста Юджина Лайонса. Она даже вышла 2 или 3 изданиями. Он 7 или 8 лет прожил в Москве с 26 по 34 год. Очень хорошо изучил страну, был знаком со многими известными людьми, в том числе, скажем, с Михаилом Булгаковым, пьеса которого «Дни Тубиных» он перевел на английский язык. Так вот, Юджин Лайонс был еще и собирателем политических анекдотов. Помимо ГПУ и НКВД, сотрудников, которые собирали это по профессиональной обязанности, Лайн собирал это для удовольствия, и для него советский политический анекдот был как бы своеобразным способом познания страны и советской системы. И 2 главы в своей книжке он уделил пересказу советских анекдотов. А как известно, анекдот при переводе на любой язык теряет как бы главное свое качество, это смешную сторону, но вот должен сказать, что в этом случае все анекдоты, которые выводит Юджин Лайонс, они сохранили весь юмор и как бы комизм, все свои как бы главные качества. Если же вспомнить те анекдоты, которые рассказывал Юджин Лайонс англоязычным читателям, ну вот один такой. На Страстной площади стоит мужчина, беседует с каким-то знакомым своим довольно громко, и проходящий мимо агент, значит, ГПУ слышит: они пересажали всех лучших людей страны в тюрьмы, они расстреливают, убивают, они совершенно не умеют управлять государством. Ну, ясное дело, первая реакция сотрудника ГПУ тут же его арестовать, не отправляет в ближайший какой-то околоток, а его догоняет вот этот вот слушатель арестованного, говорит: ну вы же видите, он ненормальный, он сумасшедший, что вы от него хотите, он несет всякую дичь. Он говорит: дичь-то дичь, но откуда он так все хорошо знает? Анекдот довольно известный, но что я еще должен сказать? Как ни странно, это, наверное, какая-то особенность российской истории. Через политический анекдот можно понять повторяемость сюжетов исторических, поскольку довольно многие из них сохраняют свою актуальность даже по сей день. Потому что какие-то типажи, персонажи, они вновь появляются на арене общественной жизни, и все, что когда-то сочинялось совершенно у других героев, все в полной мере может быть отнесено и к ним, просто надо поменять имена, фамилии, а ситуации совпадают абсолютно.
То есть, опять-таки, по последней фразе анекдота. Анекдот – дичь, но существо знает.
Абсолютно верно.
Рашид, спасибо. Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с московским историком и архивистом Рашидом Янгировым, гостем нашей пражской студии.
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так. Ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Разговор с артистом и режиссером Константином Райкиным. Беседу ведет Татьяна Колганова. Впервые в эфире 6 ноября 1997 года.
Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной. И глядел веселым оком на людей композитор Моцарт Вольфганг. Амадей, вкруг него был листьев липы, легкий звон. Тара-тара-тили-тики, думал он. Да, компания, напитки, суета. Но зато дуэт для скрипки и альта. Берут его искусство задарма. Сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт Вольфганг, он гораст. Сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лед. И на целую неделю черный лед. Ни словечка, ни улыбки, ни мота. Но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо на миру за веселье и отраду, на перу за вино и за ошибки до чиста. Но зато дуэт для скрипки и альта.
В конце октября в чешском городе Пльзене прошел 5-й международный фестиваль «Театр 97», в котором участвовали театральные коллективы из Германии, Франции, Венгрии, Словакии, Чехии, Литвы и России. Мои коллеги отправились в Пльзень на фестиваль, побывали на спектаклях и затем записали беседу с актером и режиссером Константином Райкиным. Ведет программу Татьяна Колганова.
Россию представлял спектакль «Превращение» по Францу Кафке в постановке Валерия Фокина. В главной роли Константин Райкин. По графику фестиваля «Превращение» играли в субботу 25 и воскресенье 26 октября. Я и мой друг Андрей Шароградский выехали из Праги ранним субботним утром, резонно рассудив, что к месту назначения нужно добраться заблаговременно, дабы успеть договориться об интервью и получить контрамарки на спектакль. До города Плзень добрались неожиданно быстро. В самом же городе неожиданно заплутали. Метаморфозы начались. Город превратился в лабиринт, по которому мы кружили полтора часа. За 10 минут до начала спектакля мы, наконец, обнаружили искомое. Невзрачный дом с салатовой крышей. Плзеньский дом молодежи, упрятавший в себе привезенную из России конструкцию театра. Нам повезло. Благодаря Юрию Файнкину, директору творческого центра имени Мейерхольда, мы посмотрели замечательный спектакль, насладившись виртуозной игрой Райкина и изысканной постановкой Фокина. А через 20 минут после спектакля состоялась беседа с Константином Аркадьевичем. Я спрашивала, он отвечал. Конечно же, я поинтересовалась, каким образом они оказались на Плузеньском фестивале.
Серьезный фестиваль, и так это не первый год. Здесь очень сильный состав. Помимо нас здесь Микрошу, здесь Форманы, здесь замечательный спектакль театра Дивадлана на Забрадле. Этот фестиваль известен нам, например, уже довольно давно. Вот, в общем, достаточно престижный. Мы давно уже наметили сюда приехать, мы получили отсюда приглашение. Мы знаем, что сюда приезжают очень серьезные представители других самых известных европейских мировых театральных фестивалей. И все они здесь наличествуют, так что вполне законно.
Второй вопрос о самом спектакле. Как возникла идея ставить «Превращение»? Материал не драматургический.
Вообще он в последнее время, если вы следите за его творческим ростом, а это рост совершенно определенный, я это вижу, поскольку я с ним сделал 15 спектаклей, 15. У меня с ним большая биография, мы с института вместе работаем. Потом у нас были какие-то перерывы, у него свой был театр, у меня свой. По 10 лет мы вместе и работали. Вот мы опять встретились, это было его предложение. Предложил мне сделать спектакль по Кафке.
Оказалось, что Франц Кафка не самый любимый писатель Константина Райкина.
Кафка – это не мой любимый автор. Ну, я его сдавал в институте, так сказать, в силу необходимости. Но сказать, что я его люблю больше всех на свете, я не могу. Он для меня чужеватый, противноватый. Но все-таки я не скажу, что это самый любимый. И так он такой для меня был такой шокирующий, такой сухой. Тон этого всех ужасов, такой констатационный тон, такой какой-то не русский какой-то, не страдания нет, где страдания, да? Но благодаря Валерии я погрузился, потому что я, прежде всего, я ему доверяю, Фокину. И я решил, что если он это взял, значит, его это интересует, значит, меня это должно заинтересовать. И там я нашел просто одну тему, которая мне по-человечески близка, и мы стали работать. Я совершенно, как всегда, работаю с любым режиссером. Я шел за ним просто как нитка за иголкой. Что он скажет, то я и делал.
К разговору о режиссере я спросила, какими качествами, на взгляд моего собеседника, обладает Валерий Фокин, что отличает его от других режиссеров и что ему, Константину Аркадьевичу, импонирует.
От абсолютного большинства режиссеров его отличает уровень мастерства и таланта. Абсолютно большинство других режиссеров ниже его по мастерству и таланту. Он просто один из лучших наших, как мне кажется, ну это, слава богу, не только мне, это кажется, знаете, один из лучших наших отечественных режиссеров. Очень своеобразный. Вот тут, если говорить о лучших, их несколько, как это бывает всегда, он отличается. Он, с моей точки зрения, в нем есть совершенно изысканное, филигранное ощущение формы. Формы очень тоже своей. Он вообще в последнее время, мне кажется, видит Вселенную через микроскоп. Вот он видит Вселенную, весь мир через какие-то очень маленькие камерные как бы проявления. И в этом какая-то специфика этого, мне кажется, этапа его роста творческого. А кроме того, он вообще в последнее время не ставит пьесы. Он ставит некую театральную реальность, некую партитуру состояния звуков, каких-то ситуаций души, которая не является такой традиционной драматургией. В его спектаклях в последнее время мало текста. Слово, если оно звучит, оно на уровне звука, оно на уровне какой-то поэзии, оно теряет свое буквальное значение, оно вырастает в какое-то большое движение души, оно становится музыкой, это слово, а перестает иметь свое утилитарное значение, так сказать, смысловое. Вот. Мне это очень нравится. Вообще, от его спектакля веет поэзия, это поэзия своеобразная. Он режиссер жесткий, он режиссер несентиментальный. В нем есть некая сухость, которую я люблю. Я люблю не только это, но это я люблю. Это на меня действует. Может, потому что я сам достаточно чувствительный человек, как многие занимающиеся искусством. Мне не надо, чтобы давили на кнопки моих слез, там, на эмоции, на мои. Они у меня и так появятся. Мне надо только намекнуть, мне нужно правильно направить и отпустить. Мне не надо хватать за грудки и говорить, ты понимаешь, что это трагично, ты понимаешь, что это жалостно, ты понимаешь, что это пафосно. Мне, например, очень интересно всю жизнь всегда с ним работать. Это не значит, что я буду любить только, я люблю и играю только в элитарных спектаклях. Нет, скажем, в нашем театре есть спектакли, рассчитанные на очень широкую публику, и есть совершенно полярные спектакли. Но не имея вот этого в палитре актерской своей, я бы очень скучал. А потом с ним работать – это еще очень большая школа, потому что он высочайший профессионал. На него смотреть, когда он работает в процессе репетиции – это эстетическое удовольствие. Он не говорит ни одного лишнего слова. Он вообще практически противоположен некоторым другим замечательным режиссерам, замечательным, которые на своих репетициях говорят беспрестанно, показывают беспрестанно и даже не дают никому встрять, и даже попробовать не дают. Они играют сами и заигрываются, при этом не переставая быть замечательными режиссерами. Скажем, не знаю, Петр Наумович Фоменко. Это вот противоположность Фокину. Замечательный режиссер, но просто полярно другой. Фокин не опаздывает. Это абсолютная дисциплина. Он абсолютный профессионал. Он вовремя начинает, вовремя заканчивает. Он не говорит ни одного лишнего слова. Он говорит слова точные абсолютно. Он очень строг. Он очень жесток с актером. Такую школу, такого прессинга жесткого режиссерского очень полезно пройти. Фоменко – это полная противоположность. Это человек, который не начинает репетиции вовремя, никогда не заканчивает репетицию, который говорит кучу слов всяких, сам себя подвергает сомнению, опровергает, ищет сам без конца, мучается, меняет рисунок тысячу раз, измучивает себя, актеров, и добивается невероятных результатов. Мне кажется, что вообще вот так между такими двумя полюсами актеру. Это замечательно, замечательно. Я считаю, что нашим всем вот актерам очень повезло, что они работали с Фоменко, и с Фокиным, и там, не знаю, с Виктюком. И вот сейчас они будут работать с Робертом Стуро. На худой конец они работают со мной. Но это тоже, ну, как бы не кот наплакал.
Считает ли Райкин, что репетируя с актерами, ему нужно давать полную свободу, либо же актер должен беспрекословно подчиняться воле режиссера? На этот вопрос он ответил так.
Это вообще абсолютно единственная вообще система работы актера с режиссером. То есть, когда возникает ощущение, что актер знает больше или вровень с режиссером, это уже очень неестественно. Это не может быть, это неправильно. Когда какая-то краска в палитре думает, что она художник, это неверно. Артист-художник, да. Но у него подчиняющаяся профессия, это надо абсолютно понять. Он исполнитель. И чем он лучше исполняет чужую волю, тем он лучше сам. Когда возникает конфликт, бывает, говорит, вот режиссер там дурак, он не понимает. Ну, это, так сказать, патологический случай. Да, бывает так. Но это значит, ничего не получится. Артист – это как? Слушай, товарищ командир, слушай, сначала сделай, потом подумай.
Зная, что Константин Аркадьевич сам занимается режиссурой, я поинтересовалась, трудно ли себя перестраивать в состояние зависимости.
Абсолютно нет. Важно понимать в правила игры, в которые ты играешь. Если ты артист, ты подчиняешься. Все. Если ты командир на этой работе, то тебе подчиняется. Значит, просто другие задачи. Здесь ты футболист, а здесь ты сам тренер. Нельзя быть и тем другим, это неверно. Это практически, наверное, можно. Ну так. Но только это будет ущербно и для режиссера, и для актера. Ну, там Сергей Юрьевич Юрский ставит спектакли и играет в них. Но я не думаю, что это помогает ему как артисту. Я думаю, что это мешает ему. То есть уверен, что мешает. Очень себя обедняет как артист. Этой слежкой, наблюдениями за ними. Потом он лишает себя взгляда со стороны при этом, потому что он не видит. Нужно быть безумной какой-то камбалой, рыбой, которая смотрит сама на себя со стороны, играя внутри. Это нужно как-то так вывернуть глаз. Не знаю, на какое место, чтобы, вот, понимаете, это что-то такое, быть самому себе перископом. Это неестественно. А вообще, прыгнул с 10-метровой вышки. Сначала спрыгни, а потом уже подумаю, зачем. Ну, как бы подчиненная профессия, поджарая исполнительская профессия. Умничать не надо, вот, артисту. Я не люблю очень вот эти теоретизации, что я здесь, понимаете, делаю. Это сам ты должен определить или почувствовать лучше.
микрофона Татьяна Колганова. На волнах Радио Свободы интервью с Константином Райкиным, записанное в конце октября в чешском городе Плзень на 5-м международном театральном фестивале, где Константин Аркадьевич играл главную роль в спектакле Валерия Фокина «Превращение». В прошлом году в «Сатириконе» Владимиром Машковым была поставлена брехтовская трехгрошовая опера, в которой Константин Райкин сыграл главную роль. Мои знакомые, повидавшие это грандиозное зрелище, остались в восторге. Мнение же критиков оказалось, мягко говоря, негативным. Я, к сожалению, спектакля не видела, и посему решила спросить у непосредственного участника спектакля Константина Аркадьевича, что он думает по поводу трехгрошовки.
Я совершенно убежден, что это талантливо, это нельзя не увидеть. Это ставил Володя Машков, безумно талантливый человек, один из самых талантливых, если не самый представитель вот этого поколения. Кому-то может нравиться, не нравиться, не видеть в этом талант нельзя. Это значит быть слепым, значит быть глухим. Это самый успешный спектакль в нашей стране. По кассе из драматических спектаклей. Это вот противоположность вот этим 60 местам, которые, значит, зрителям, которые здесь сидят здесь, да, а там мы приезжаем в город Петербург, приезжаем в Октябрьский зал, и ни один драматический театр, включая Линком, никогда не отважился там вообще играть спектакль. А мы 4-тысячный зал, а мы делаем 5 супер-аншлагов, безумно дорогих билетов. Просто люди сидят друг на друге. Уезжаем при истерическом раздражении ленинградских критиков. Критики, в принципе, ну, я сейчас говорю не про самых лучших, там, а про некую массу критиков. Среди них настоящим талантливых людей очень немного. К сожалению. К сожалению, потому что они очень много зла приносят. Им дано право быть напечатанными, это уж жутко. А они все, как правило, многие из них, абсолютно большинство из них троечники по мышлению. Просто за такое 3 ставят. 3 за такое сочинение в школе, в среднем. Они не любят, когда полный зал. Ужасно. Не любят, когда полово определенно. Обожают неопределенность, обожают ребусы всякие. Как они говорят, ну это милый такой зрительский спектакль. У них есть даже такой термин, зрительский. А для кого еще? Для кого? Ну что это за вино такое для дегустаторов, я не понимаю. Но вино же оно делается для того, чтобы его пить, опьянеть от него вообще-то, а не чтобы его вот пробовать на язык. Ну когда ты попробовал уже, ну потом-то напиться надо. Ну не напиться, накиряться, но выпить надо, опьянеть. А тот, кто просто вот так на язык пробует искусство, такие дегустаторы искусства, которые не получают от него удовольствия, они не, большинство из них не отличают хорошего от плохого. Они не способны чувствовать, они знают. Поэтому им надо, чтобы объяснили, что это хорошо. А потом они уже из этого разовьют всякое такое. Замечательный какой-нибудь артист или режиссер начинается с того, что он не похож на других. Значит, это же надо расчухать, что это хорошо. А это дано же не всем. Это дано зрителям. Зрители – самые умные зрители вообще. Вот у них иметь успех гораздо труднее, потому что они только на живое реагируют. А у критиков иметь успех очень несложно. Это можно вычислить, как это сделать. Вот быть вот таким невнятным, многозначительным, сложным, обязательно сложным, таким как бы пустоватым. И все время что-то симулировать обязательно понравится, обязательно. В чем иногда моя обида? Хотя я-то лично переживу, я уже выжил в этом. Просто у меня сами ребят бывает, они о них иногда пишут ужасно жестоко. И потом они долго оправляются, приходят в себя от этого. Это очень неверно, потому что критика – это врачевание, такая всенародная порка. Это вообще довольно деликатный момент, то есть это крайне деликатный момент. Они забывают, они выпендриваются перед себе подобными, они кромсают по-живому. А человек мучается, ему больно. Я занимаюсь своей профессией гораздо более серьезно и просто более последовательно и глубоко, чем они своей, как правило. Им дано право быть оценщиками. Ты там что-то сделал, они говорят, 5.6. Противная профессия, не знаю вообще.
В последние годы много говорят о кризисе театра. Мне было интересно, как главный режиссер и актер «Сатирикона» относятся к этим высказываниям.
Кризис – это… Я вообще не люблю этот разговор, это размазывание, так сказать, слез по щекам. Это такие сенсационные заявления, они идут все время. Это ерунда, это, в общем, так сказать, такие все. Это ерунда. Мы театральная империя. Россия – театральная империя. Здесь там театру может грозить только сверху, если его задушат там налогами. Вот сейчас вот это грозит театру. Такое просто там правительство, которое там, скажем, как всегда, мало понимает вообще в культуре. Оно там ходит там театр обложить всеми налогами, как какой-нибудь любой торгующий водкой там ларек. Я надеюсь, что эта глупость все-таки минует нас. Выделяются какие-то лидеры, есть какие-то несколько очень остро посещаемых театров, сильно опережающих другие. Это не зависит ни от степени их академичности, ни от всяких регалий, званий. А вот есть там, более того, не зависит от географического положения. Потому что по факту мы самый посещаемый драматический театр в России, потому что мы еще не в центре находимся, у нас самые дорогие в Москве билеты. Самые дорогие, потому что мы столько этим живем. Мы в силу превратности судьбы не принадлежим, скажем, театр «Сатирикон» не принадлежит Москве. Это не московский, а федеральный театр. Это еще от отца у меня идет так, значит, такое подчинение. Раньше это считалось большой привилегией. Сейчас это ужасно. Потому что Москва живет гораздо богаче, нежели Россия. Соответственно, московская культура вся и театры гораздо лучше живут, чем федеральный театр. Это просто Министерство культуры не дает никаких денег. Мы живем невероятно, как бродвейский театр. На деньги, которые зарабатываем за билет. И при этом, скажем, есть «Линком», есть «Современник», есть еще там студия Табакова, хотя их аншлаг гораздо дешевле, чем наш, потому что их 100 человек, и аншлаговый театр в 100-местном зале иметь несравнимо легче, чем, скажем, в 1000-м, как у меня. Тем не менее, значит, вот есть несколько театров в Москве, которые сейчас лидеры. Да, это есть. Но это нормально, потому что это отмирает. Тот, кто отмирает, проигрывать начинает и начинает говорить о кризисе театра. Обязательно, потому что каждый театр считает, что он и есть центр театральной жизни мира. Поэтому, если с ним плохо, то и со всем театром на свете плохо. Ну, так вообще склонны как-то себя очень преувеличивать. Вот. Либо ты мужественно понимаешь, что причина в тебе, либо ты начинаешь искать причину в других, во времени, в бездуховности народа. Это вообще все не так. Всегда в России найдется достаточно количество публики духовной, которой театр необходим, который приходит вот такими глазами, смотрит на сцену и ждет от нее, и нуждается в ней. Всегда можно найти. И не только в Москве, а в любом провинциальном городе. Так что я, в общем-то, оптимист.
И я оптимистка, и верю, что театр жил, жив и жить будет. Только какой же театр без зрителя? А посему следующий мой вопрос о зрителях. Отличается ли публика разных стран?
В Европе публика, да и как в Америке, конечно, гораздо более открытая в смысле эмоций. Ну, то есть, чтобы нашу публику заставить сильно реагировать и аплодировать, нужно сильнее затратиться, чем, скажем, в любой чопорной Англии или там в бюргерской Германии. Все равно реакция в 3 раза сильнее, и они готовы реагировать мгновенно, сразу. Хотя я все равно люблю свою публику больше. Латинская Америка просто неадекватная реакция. Я не понимаю. Поэтому я и начинаю понимать, а правильно ли они нас понимают? Хрен ли веселиться так? Чего так взрываться? Ну, драматический театр должен быть настроен на своих. Я люблю очень, скажем, московскую публику. Просто глубокая публика. Но там есть связано не только с тем, что они там просто лучше, чем нет. Они не лучше. Они другие. Они стесняются. Они стесняются своих реакций. Они закомплексованнее. Mm-hmm. Там есть ряд таких вполне грустных обстоятельств. Не принято так уж прям в дураках можешь оказаться. У нас мы все-таки в прошлом все из советской власти. Она вся такая была свинцовенькая, немножко насупленная. Да вообще русскому человеку как-то не очень так уж прям свойственно. Уж прям так вот, прям таким открытым звуком как-то сразу. Но все равно я люблю эту публику. Хорошая, не знаю. Если уж они тебя любят, они так тебя любят. Серьезно. У меня такое ощущение, что здесь это как-то и выветривается из мозгов быстрее. Хотя, не знаю, вообще приятно, когда тебя так воспринимают. Хорошо. Ну, ура, что называется. Мы в Германии играли Кафку. Ну, что здесь-то? Что тут? Как бы, ну, такой мрачный спектакль. Это вообще горький такой. А и вдруг они как ногами затопают все. В конце я думаю, что такое? Как будто поезд прошел сверху. Или, я не знаю. Оказывается, они ногами топают. Вся декорация. Приятно, конечно, но так странновато.
Для целого театра и каждого актера в отдельности огромное событие – гастроли. Любит ли гастролировать Константин Аркадьевич?
Люблю, но не слишком. Есть такие театральные коллективы или какие-то такие режиссеры или там отдельные театральные люди, которые ставят спектакль, чтобы поехать с ним за границу. Надо ставить спектакль, потому что ты хочешь что-то сказать, потому что тебе нравится это произведение, потому что ты как-то через него высказаться, а не для того, чтобы поехать за рубеж, что это за цель такая. Она никогда не была хороша. А уж сейчас, когда вообще это как бы и не фокус поехать. Мы стали ездить реже, чем раньше, по причине моей привередливости, честно говоря. Я не хочу ехать на любых условиях. Несколько раз нас серьезно приглашали в Америку, я все время с большим гастролем. Я вот отказываюсь, потому что я хочу, чтобы это были действительно серьезные, солидные гастроли. Ну, вообще, как-то я без этого обхожусь спокойно. Жалко немножко, что мы по стране стали мало ездить, потому что опять денег нет. Вот мне бы хотелось куда-нибудь, какой-нибудь большой провинциальный российский город поехать и там... большими гастролями. Мы были, имели там очень большой успех. А тут, приезжая с концертом, все время объясняю, что это вообще-то не главная моя работа. Мне надоело уже объяснять, что вообще-то я не тот, что про меня думаете. Они приходят так по старой памяти, посмотришь, вот, там, потанцую их, посмешу. Я могу это, конечно, сделать, но, честно говоря, я умею кое-чего другое еще. И мне бы хотелось, чтобы они еще что-то увидели, а это не только в театре. Вот приходится все время оправдываться. И вообще-то я не только это. Так лучше уж показать, а показать нужно за большие деньги.
И, конечно, традиционный вопрос. Планы на будущее.
Мы выпустим вот «Кундеру», перевели пьесу, которая, в общем, известна по всему миру, «Жакова господина», а у нас неизвестна. Пьеса прелестная, совершенно вот, замечательная. Давно такой пьесы не читал. Вот. И мы там с Володей Стекловым на пару вот играем Жака и его господина. Остальные роли играют наши актеры. Стоят это ученица Петра Ивановича Фоменко, молодая совсем, такая вчерашняя еще студентка, но талантливая очень. Женщина-режиссер, вот так, которую я сам пригласил для этого, потому что она очень, действительно, мне очень понравился ее дипломный спектакль, такая Лена Невежина. А вот следующее будет «Гамлет». Следующее будет, если не я что-то поставлю, потому что у меня там есть всякие задумки. В будущем сезоне Валерий Фокин поставит у нас Ричарда Третьего. Такие у нас веселенькие постановочки. Такие наши планы.
На то мы простились. Надеюсь, что ненадолго.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с актером и режиссером Константином Райкиным. В передаче использовано звуковое оформление спектакля, запись из зрительного зала. Над программой работали Татьяна Колганова, Наталья Пахомова и Андрей Шароградский. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.